Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл видеоуроков по тафсиру Корана устаза Эрсина Амре Абу Юсуфа. Урок 27. Сура Аль-Бакара. Аят 102.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Иншалла, по воле Аллаха Субхана ва Тааля, продолжим изучение тафсира суры Аль-Бакара. На прошлом уроке мы с вами остановились на 102-м аяте, в котором Аллах Субхана ва Тааля поведал нам о том, что когда к иудеям явился пророк, описанный в их писаниях, они не приняли его, и, как сказано в Коране, бросили книгу Аллаха за свои спины, то есть пали в куфр своим отрицанием. В следующем аяте Аллах Субхана ва Тааля рассказывает нам о том, почему они, отвергнув книгу Аллаха, последовали за иными вещами. Этот аят начинается словами: «Они уверовали в то, что принесли шайтаны, и последовали за ними». Ученые разъясняют, что, последовав за шайтанами и их знаниями, они совершили куфр как в отношении Торы, так и в отношении Корана. Потому что в Таурате и в Коране было запрещено колдовство. Аллах Субхана ва Тааля говорит:
«Ваттабау ма татлю шайатыну аля мульки Сулейман». وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
Они последовали за знаниями, которым обучали людей шайтаны во время правления Сулеймана. Наши имамы приводят несколько ривайетов о событиях, происходивших в период правления Сулеймана алейхиссалям. К примеру, имам Байхакки, рахмахуллах, в своем тафсире приводит несколько историй об этом событии. Он говорит: «Это история о том, что сказано в этом аяте. Шайтаны собрали колдовские знания в одну книгу и подписали именем Асафа ибн Бурхии, который был писарем пророка Сулеймана, алейхиссалям, и записывал все, что тот говорил ему». В заглавии книги они написали: «Это книга знаний, которым обучил меня царь Сулейман», и сделали это очень похожим почерком. После чего спрятали эту книгу в том месте, где люди читали намаз. А после смерти пророка Сулеймана, алейхиссалям, они рассказали неким людям о ней, сказав, что в таком-то месте спрятаны знания царя Сулеймана. Эти люди, следуя тому, что нашептали шайтаны, нашли эту книгу, прочитали ее и стали говорить всем, что Сулейман был колдуном, и вся его власть держалась на колдовстве, то посредством него он подчинил себе джиннов и шайтанов, то никакой он не пророк, и так далее. Таким образом, люди в этом вопросе разделились на два лагеря. Если одни не признавали эти слова и отрицали колдовство, приписываемое Сулейману, то другие, наоборот, поверили в это и стали призывать людей обучаться колдовским знаниям и тем самым подчинять других своей воле. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Сулейман никогда не обучался колдовству и не использовал его для управления народом, и тем самым не стал неверным». Существует еще один ривайет, передаваемый имамом Судди, рахимахуллах, который говорит: «Шайтаны поднимались на небеса и подслушивали разговоры ангелов о том, что должно произойти на земле в ближайшее время, что такой-то человек скоро умрет, к примеру, и тому подобное. Послушав эти разговоры, они спускались на землю и передавали их своим друзьям, а те, в свою очередь, прибавив к этим словам еще 70 ложных слов, доносили это до людей, которые дальше распространяли эти слухи». Таким образом, в общине Бану Исраиль сложилось мнение о том, что джинны знают сокровенное, что они могут предсказывать будущее. Когда Сулейман, алейхиссалям, стал царем, то он, пригрозив жестоко наказать за занятие колдовством, собрал все книги по колдовству и закопал их в каком-то месте. Со временем люди, которые были свидетелями этого события, ушли в иной мир. И когда пришло поколение людей, не знавших всю эту историю, шайтаны явились к ним в образе людей и сказали: «В таком-то месте спрятано знание Сулеймана, и если вы найдете их и овладеете ими, станете подобны ему». Люди начали искать, нашли эти книги и, изучив их, решили, что Сулейман был колдуном, и тут же стали обучаться колдовству. Имам Багауи, рахмахуллах, говорит: «Поэтому среди иудеев очень много колдунов. Более того, некоторые иудеи считают, что Сулейман, алейхиссалям, был колдуном и неверующим. А когда наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, явился с пророческой миссией и упоминал имя пророка Сулеймана наряду с другими пророками и посланниками, иудеи возмущались тем, что Сулеймана назвали пророком. В это время Аллах, субхана ва та'аля, и ниспослал этот аят: Сулейман не был неверующим, не занимался колдовством и не правил народом посредством него. Это было одним из наших чудес, дарованных ему». То есть все чудеса, совершенные Сулейманом, алейхиссалям, власть над шайтанами и ветром, знание языка животных и птиц, все это было пророческим чудом от Аллаха. В Коране Аллах, субхана ва та'аля, приводит дуа Сулеймана, алейхиссалям: «О Аллах, даруй мне такую власть, которая не будет дана никому после меня». После этого Аллах, субхана ва та'аля, подчинил его власти джиннов, животных, зверей и птиц. То есть это было одним из чудес, дарованных Сулейману, алейхиссалям. Но иудеи поняли это по-своему. И были твердо убеждены в том, что Сулейман, алейхиссалям, был колдуном и неверным. Эти слова приведены в их книгах, не в самой Торе, а в так называемом Ветхом Завете, который состоит из около 40 книг. Там говорится, что якобы Сулейман, алейхиссалям, перешел в религию своих жен-язычниц из-за своей привязанности к ним и стал поклоняться их богам, строить в их честь этих ложных богов храмы и тому подобное. Аллах, субхана ва та'аля, отрицает все это. Сулейман не был неверующим и не был колдуном. Однако кафирами стали шайтаны, которые обучали людей колдовству. Среди ученых есть различные мнения по поводу того, являются ли упомянутые в этом аяте шайтаны шайтанами из числа людей или из числа джиннов. Одни ученые говорят, что это шайтаны из числа джиннов, а другие утверждают, что это шайтаны из числа людей. Поскольку что шайтаны в целом, будь то джинны или кто-то еще, являются кафирами, среди джиннов есть как верующие, так и неверующие. Неверующих джиннов и называют шайтанами. Когда говорится «шайтан», становится понятно, что речь идет о кафире из числа джиннов, поэтому нет никакой необходимости уточнять, что «шайтаны стали кафирами». Так что в аяте речь идет о шайтанах из числа людей, то есть Шайтаны из числа людей, связавшись со своими друзьями-джиннами, узнали от них нужную информацию, после чего, прикрываясь якобы знаниями Сулеймана, алейхиссалям, стали обучать людей колдовству и тем самым стали кафирами. Это одно из мнений ученых относительно этого вопроса. Второй ривайет об этом приводит имам Тахир ибн Ашур в своей книге под названием «Ат-Тахрир ва Тануиль», который считает, что все вышеприведенные ривайеты не имеют под собой достоверной основы. А сам он разъясняет эту историю с точки зрения обычного исторического события. Когда Сулейман, алейхиссалям, умер, его место занял его сын Рахбаам ибн Сулейман. Когда он принял власть, к нему пришли некие люди, которых привел бывший служитель Сулеймана, алейхиссалям, по имени Ярбуам ибн Набаб. И они стали ставить условия новому правителю. «Мы устали от жестких методов правления твоего отца. Если ты откажешься от политики своего отца и станешь более мягким, мы присягнем тебе, и ты будешь править нами». Рахбаам ответил, что ему нужно посоветоваться для принятия решения, после чего стал советоваться со старшими по возрасту визирями и более молодыми советниками отца. Старшие посоветовали ему проявить мягкость и тем самым удержать власть в руках. А после того, как его власть окрепнет, можно будет поменять свою политику. Молодые советники, наоборот, посоветовали быть жестким. После чего, когда люди, выдвинувшие условия, снова явились к нему, сын Сулеймана последовал совету молодых и сказал им: «Если мой отец был жестким к вам, то я буду еще жестче. Если мой отец бил вас кнутом, то я буду травить вас скорпионами». После этого народ разделился на два лагеря, на тех, которые поддержали его, и на тех, которые отказались признавать его власть. Этому имеется историческое подтверждение. После смерти Сулеймана, алейхиссалям, иудейское государство разделилось на две части. Первое – государство Яуза со столицей в Кудсе. Второе – государство Исраиль со столицей в Самурре. Из 12 колен только потомки двух колен Исраиля остались сыном Сулеймана, алейхиссалям. А остальные 10 отклонились. С новым царем осталось около 180 тысяч боеспособных воинов. Итак, государство разделилось, но тем не менее люди задумывались над тем, что новый царь был благородного происхождения. Он сын Сулеймана, который был пророком, поэтому проявили к нему почтение. И для того, чтобы искоренить в народе это почтение, удалить из людских сердец почтение к потомку Сулеймана и привлечь отделившихся на сторону своего государства, враги начали распространять среди народа слухи о том, что Сулейман на самом деле был колдуном, управлял государством с помощью колдовства, и в итоге большинство людей поверили этим словам. Тахир ибн Ашур в качестве примера приводит историю Бани Умайя, амиядов, которые правили халифатом после окончания времени правления Хулафаур Рашидин, то есть четырех праведных халифов, основав династию амиядов. А когда власть в халифате захватили аббасиды, они стали распространять различные нехорошие слухи про амиядов, возводить клевету на них и так далее. Поэтому ученые призывают быть осторожными относительно сведений об амиядах, так как их история была написана во время правления аббасидов, которые были врагами амиядов, свергли их и захватили власть в халифате. Так что в истории подобные события не редкость, и правление Сулеймана, алейхиссалям, не было исключением. Люди поверили этим сведениям, и в итоге убеждение, что Сулейман, алейхиссалям, был колдуном, утвердилось среди многих людей. А Аллах, субхана ва тааля, отрицает эти слухи и говорит: Тахир ибн Ашур таким образом дает толкование этому аяту с исторической точки зрения. и высказывает мнение, что эти слова имели под собой политическую подоплеку. Однако истина известна только одному Аллаху. Так как Аллах, субхана ва та'аля, не говорит, по какой именно причине появилось такое убеждение, и приводит лишь то мнение, которого придерживались иудеи. Но на самом деле, в иснаде этой истории есть слабость. Поэтому человек волен придерживаться того или иного мнения из вышеприведенных, так как они не относятся к основам нашей религии. Далее Аллах, субхана ва та'аля, говорит:
وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ. И они последовали за Харутом и Марутом, которые жили в Вавилоне. В этом аяте Аллах, субхана ва та'аля, к словам «они последовали» делает «атф», то есть дополнительно присоединяет «они последовали тому, что научили их шайтаны, а также последовали тому, с чем пришли Харут и Марут», подразумевая знания, дарованные Харуту и Маруту. Кто такие Харут и Марут? Харут и Марут — это ангелы, а Бабиль — это город Вавилон, который располагался на территории современного Ирака. Существует множество риваятов относительно ангелов Харута и Марута. Кто они, зачем они были посланы на землю и так далее. Но все эти риваяты, взятые из исраиляты, иудейских преданий, являются выдуманными. В одном из таких риваятов, например, говорится: «Во время пророка Идриса, алейхиссалям, люди начали совершать так много грехов, что даже ангелы сказали: вот это и есть люди, которые созданы лучше нас, ангелов». Тогда им было сказано: если бы у вас был нафс, как и у людей, вы тоже стали бы такими, как они. Ангелы сказали: такого не может быть. Тогда Аллах, субхана ва та'аля, сказал им: выберите из вас трех ангелов, я вложу в них нафс и спущу на землю. Этих трех ангелов спустили на землю, и через день один из ангелов, осознав тяжесть борьбы с нафсом, взмолился: «О Аллах! Я не смогу выдержать такое испытание». И, раскаявшись перед Аллахом, вновь был вознесен в обитель ангелов. А два ангела, Харут и Марут, остались на земле. Некоторое время они жили среди людей и вершили справедливость, учили их законам Аллаха, пока к ним не пришла какая-то женщина. Имя этой женщины на различных языках звучит по-разному, а на арабском языке произносится как Зухара или Захра. Увидев ее, эти ангелы влюбляются в нее, и у них появляется желание овладеть ею. Женщина, конечно, отказывается от такого. Она отказывает им в первый день, во второй день, в третий день. Далее говорится, что женщина сказала ангелам: «Хорошо, я приму ваше предложение, но вы должны будете поклоняться моему Богу». Ангелы ответили, что не сделают этого и не станут совершать ширк и большой грех. В другом риваяте говорится, то когда один из ангелов ответил ей, как было сказано выше, спросил: «Разве не знаешь, что это тяжелый грех?» Второй ангел сказал: «А разве ты не знаешь, что Аллах прощающий?» В итоге ангелы отказываются от условия женщины, на что она говорит им: «Хорошо, тогда я предлагаю вам выбрать одно из трех вещей. Первое – вы начнете поклоняться моему Богу. Второе – совершите убийство человека. И третье – употребите спиртное». Ангелы подумали и, решив, что поклонение чему-либо помимо Аллаха – ширк, убийство – большой грех, выбрали употребление спиртного. Выпив спиртные напитки, они совершили прелюбодеяние с этой женщиной. В это время их увидел какой-то человек, и они убили его. То есть они совершили все тяжкие грехи, которые они ранее отказывались совершать после употребления спиртного. Более того, они научили эту женщину одному из величайших имен Аллаха, после чего она, произнеся это имя, вознеслась на небеса и превратилась в звезду. А эти два ангела впоследствии покаялись, пришли к Идрису и попросили заступничество перед Аллахом за них. Идрис, алейхиссалям, сделал дуа, и Аллах, субхана ва тааля, дал им выбор. Либо мучение этого мира, или мучение в ахирате. Ангелы выбрали для себя мучение этого мира, и они до сих пор подвергаются мучениям в Вавилоне, а люди продолжают идти к ним и обучаться у них колдовству. Это как бы краткое изложение общего смысла риваятов. Говорят, что были такие люди, которые видели, как эти ангелы подвергались мучениям. Об этом тоже есть различные риваяты, но все эти риваяты не имеют достоверной основы и считаются слабыми. Относительно слабости этих риваятов единогласно высказались и имам Куртуби, и имам Касир, и многие другие. Тем более, подобные истории об ангелах в корне не соответствуют вероубеждению. А что касается истории той женщины, якобы превратившейся в звезду, то она тоже ложная, потому что и звезды, и планеты являются творениями Аллаха, которые Он создал, когда сотворил весь этот мир. В Коране Аллах, субхана ва тааля, сказал об ангелах. Они не ослушиваются приказов Аллаха. Они не говорят по своей воле. Поэтому они не могли сказать Аллаху нечто вроде: «Вот что творят люди, которых ты сотворил. Да убережет нас Аллах». Поэтому все подобные риваяты считаются приведенными из Исраилята. В таком случае, кто такие Харут и Марут? С какой целью они были ниспосланы на землю? Зачем обучали людей колдовству? И в чем причина этого? В Коране Аллах субхана ва тааля говорит: «Люди последовали за теми знаниями, которым были обучены Харут и Марут». Они, когда обучали колдовству людей, говорили им: «Мы являемся испытанием для вас, бойтесь стать неверными». Ученые говорят, что слова «бойтесь стать неверными» в этом аяте подразумевают запрет на использование колдовства в плохих, низменных целях, что становится причиной куфра. Но они, научившись колдовству, стали разлучать мужа и жену друг с другом и использовать его для подобных плохих целей. Так для чего же Харут и Марут были отправлены на землю и обучали людей колдовству? Прежде чем рассказать о толковании аята, хочу сказать, что в версии от Ибн Аббаса не «а». Что переводится как «двое людей», «двое царей» или «два великих человека». То есть, по их мнению, эти знания были дарованы не ангелам, а двум людям. Но в тафсирах большинства ученых речь идет об ангелах. И как говорил имам Фахруддин ар-Рази, Аллах субхана ва тааля отправил людям ангелов для того, чтобы они научили людей отличать колдовство от божественных чудес. Во время Сулеймана, алейхиссалям, широко распространилось колдовство. Колдуны тоже показывали людям свои необычные способности и говорили: «Сулейман показывает чудеса, и мы умеем показывать чудеса. Если он пророк, то и мы тоже пророки», и морочили людям головы. В итоге люди оказались неспособны отличить пророка от колдуна. Поэтому Аллах субхана ва тааля, для того, чтобы показать людям истинную суть колдовства и помочь им отличить его от чудес, даруемых пророком, направил этих ангелов. На самом деле, колдуны умеют отличать божественное чудо от колдовства. Взять, к примеру, колдунов времен Муса, алейхиссалям. Тогда люди не сумели отличить колдовство от чуда и не различали, кто использует колдовство, а кто показывает чудо. Но сами колдуны знали, что они демонстрируют колдовство, и поняли, что Муса, алейхиссалям, показывает им явное чудо. Поняв это, они тут же уверовали. «Мы уверовали в Господа миров, в Господа Мусы и Харуна». И за короткий промежуток времени они обрели такой крепкий иман, что когда фараон пригрозил им разрезать их на части, они ответили: «Делай все, что хочешь, ведь твоя власть распространяется только на этот мир. В ахирате уже твоей власти не будет». То есть, эти два ангела должны были по воле Аллаха помочь людям отличить чудо от колдовства. Также ученые говорят, что, возможно, ангелы были отправлены Аллахом в качестве испытания, ведь Аллах, субхана ва та'аля, испытывает нас тем, чем пожелает. Испытал же он войско Талута, приказав им войти в воду и при этом запретив воинам пить воду. Он запретил войску, страдающему от сильной жажды, пить воду, но разрешил пить только зачерпнув рукой. И за исключением немногих, воины начали пить воду, забыв о приказе Аллаха, субхана ва та'аля. Аллаху та'аля испытывает людей так, как сам пожелает. Для человека, обученного колдовству, который может делать необычные вещи, запрет Аллаха не использовать колдовство показался очень тяжелой обязанностью. Поэтому ученые так поясняют причину ниспослания этих ангелов. Когда они начинали обучать кого-то колдовству, они сначала обязательно предупреждали, то явились в качестве испытания. И если человек не выдержит это испытание, он может стать кафиром. Но люди, обучившись колдовству, посредством него стали разлучать мужа и жену. От Карута и Марута они научились разлучать мужа с женой. Также люди научились и другим плохим вещам. А разлучение мужа и жены приведено только в качестве примера, так как последствия этого очень тяжелые. В колдовстве существует такое понятие, как разогревание и остужение. Например, колдуны могут разжечь отношения между мужем и женой, или между родственниками, то есть улучшить их, или же наоборот показать людей друг другу в неприглядном виде. К примеру, они могут показать людей друг друга в образе осла или собаки. Ученые называют это тахиль, то есть колдовство само по себе не может превратить одну вещь в другую. Но человек может представить себе кого-то в ином виде, как сказано в Коране. Их глазам показалось, что веревки превратились в извивающихся змей. Но ученые говорят, что колдовство может вызывать болезни у человека, вызвать вспышки гнева или повышение температуры и оказывать подобное воздействие. Они учились вот таким вещам. Аллах субхана ва та'аля говорит, но они не смогут причинить никакого вреда, если этого не пожелает Аллах. Они использовали свои знания во вред остальным, а не только для того, чтобы отличить истину от лжи. А после того, как обучились, они стали совершать то, что приносило вред им самим же. Хотя они знали о том, что тому, кто продал Тору в обмен на колдовство, нет доли вечной жизни, если бы они только знали о скверности того, что приобрели. Слова означают, если бы они знали, но в аяте Аллах субхана ва та'аля говорит, они знали. Человек уподобляется безграмотному невежде, когда не практикует то, что знает. Более того, его положение намного плачевнее положения того, кто не соблюдает по причине отсутствия знаний. Поэтому Аллах субхана ва та'аля особо подчеркивает, если бы они знали, подразумевая под этим следование своим знаниям. Однако Аллах субхана ва та'аля в начале аята говорит же, они знали. Соответственно, тому, кто оставил Тору и религию Аллаха и вместо них приобрел такие вещи, как колдовство и тому подобное, а также следует за такими вещами, нет никакой доли в ахирате, и они сами знают об этом. Далее Аллах субхана ва та'аля говорит, как же скверно то, что они приобрели. Подводя итоги, можно сказать, что в этих аятах Аллах субхана ва та'аля повествует нам о том, как иудеи посчитали Сулеймана, алейхиссалям, неверным, обвинив в колдовстве. Но сам Аллах очищает Сулеймана, алейхиссалям, от таких обвинений, сказав, «Сулейман не был одним из неверных». Имам Тахир ибн Ашур говорит, что это были слова тех людей, которые восстали против сына пророка Сулеймана, алейхиссалям, и что это событие, имевшее место в истории. А некоторые ученые сказали, то шайтаны спрятали книги по колдовству под троном Сулеймана, алейхиссалям, а после его смерти извлекли их и распространили их среди людей, говоря при этом, что Сулейман, алейхиссалям, был колдуном, тем самым они впали в куфр. Что касается ангелов Харута и Марута, спустившихся в Вавилон, то они были отправлены к людям только для того, чтобы показать людям отличие колдуна от пророка и показать истинную сущность колдовства. А всякие истории о том, что они якобы употребляли спиртное и совершили прелюбодеяние с женщиной, за что их где-то повесили за ноги и подвергают мучениям до судного дня, взяты из Исраилята. Наши ученые говорят, что Аллах, субхана ва та'аля, принял покаяние колдунов даже во времена Муса, алейхиссалям. Если эти ангелы покаялись, то, скорее всего, Аллах, субхана ва та'аля, предоставил бы им другой выбор. Либо покайтесь, либо будете подвергаться мучениям в ахирете. В нашей религии нет такого, что человеку предоставляют на выбор либо мучения в земной жизни, либо мучения в ахирете. Если покаешься, Аллах, субхана ва та'аля, простит все твои грехи, если пожелает. А все, что противоречит этому правилу, взято из вымышленных сообщений. Даже в некоторых риваятах передается, что Ибн Умар и другие сподвижники, да будет доволен ими Аллах, видя некие звезды, поносили их, говоря, «Эта звезда – такой-то вор, эта звезда – женщина, соблазнившая Харута и Марута». Но все эти риваяты ложные. Аллах направил их только в качестве испытания для людей. Аллах лучше знает. Поэтому неправильно придерживаться такого мнения относительно ангелов. Да, были ученые, которые приводили эти истории как достоверные сообщения. Но большинство ученых сказали, что они все ложные. Иншаллах, остановимся на этом месте. Следующие аяты мы изучим в дальнейших уроках.